1927 году советское посольство в Париже запрещает советским гражданам встречаться с эмигрантами официально. Плюс к этому смерть Дягилева оставляет без работы очень многих русских эмигрантов. И начинается уже как бы разрыв между несколькими, я бы сказал, движениями, которые нравится советское кино. Я нашел это письмо, написанное от руки, перед тем, как вам сказать, кто им писал, я вам переведу, о чем речь. Господин Мусинах пишет письмо. Это вы, говорят, повинны в показе фильма «Мать». Вы должны быть, следовательно, довольны условиями, в которых этот показ состоялся перед публикой, состоящей исключительно из буржуазной сволочи. Как с точки зрения исполнения этого мероприятия, которому удалось вызвать отвращение у самых терпеливых, у самых стойких, у самых презрительных из нас, так и с революционной точки зрения ваша инициатива и ваш оппортунизм представляются нам примером кромешной подлости. Мы ждем вас, чтобы расквасить вашу гнусную собачью морду. Подписывают Андре Бретон, Жак Превер, Луи Арагон, Поль Элюар, Раймон Кюно. И к чему это все? К тому, что действительно начинает настоящий разрыв между сюрреалистами и коммунистами. Практически вот будет с одной стороны Бретон, Элюар, с другой стороны Арагон, в конце концов покинет этих сюрреалистов и станет настоящим коммунистом с Мусинаком. Это интересно, действительно, потому что в интеллектуальной аудитории, в интеллектуальной публике очень большая разница возникает именно в это время. В 1928 году опубликован список советских фильмов, которые проданы во Франции. Фильм «Neige Changeante», что дословно «Кровавые снега», это СВД, это «Союз великого дела» Козинцева и Трауберга. Фильм прокатывается во Франции. Будет несколько фильмов уже в самом-самом конце 20-х годов. «Человек из ресторана» Протазанова, «Господа Скотинины» Рошаля, «41-й» Протазанова и, естественно, «Девушка с коробкой» Барнетта. В этом же году, в 28-м, Козинцев и Траубер приезжают в Париж для того, чтобы снять кадры нового «Вавилона». И эти кадры я взял прямо вот из фильма. Они были сняты в Париже, и не самими. Это Илья Эренбург является их гидом по Парижу. Надо знать, что Эренбург был тогда женат на сестре Козинцева. Естественно, это помогает. И это опять Дмитрий Кирсанов. Я говорю опять, потому что Кирсанов, он для нас важный французский режиссер. На самом деле, опять тоже эмигрант. Это он как бы отобрал натуру для Козинцева и Трауберга. Мусинак создает в 28-м году киноклуб «Друзья Спартака». Это его, с правой стороны, это его карточка, говорили бы, партбилет, Леон Мусинак, именно для того, чтобы пропагандировать, продвигать фильмы в основном из Советского Союза. Как я вам говорил, тогда цензура не очень следила за тем, что происходит в киноклубах, и его киноклуб стал очень важным местом, где встречались коммунисты, интеллектуалы, сюрреалисты. Вы видели вот это письмо. Но появляются первые статьи «L'art vivant», это тоже того же года. Я нашел статью «Фильм рус», где начинают обвинять Мусинака в необъективности. Они его начинают упрекать в необъективности, что, конечно, это даже сказать так, что это очевидно, потому что для Мусинака, конечно, любая советская картина – это гениальная картина, это как бы само собой для него разумеется. И тут потихонечку начинается опять разрыв между какой-то частью интеллектуальной публики во Франции и коммунистами, во главе с которых был Мусинак. Октябрь. Айзенштейна показывается опять этим киноклубом «Друзья Спартака». И начинаются проблемы между Севзобкино, Совкино, с одной стороны, Межарпомом, я вам говорил. В конце концов, становится очень сложно всем приобретать советские картины, именно потому что Совкино навязывает дикие условия, они просят большой гарантированный минимум. Для тех, кто интересуется кинопрокатом сейчас, это именно в этом упрекают обычно наших продавцов, в том, что навязывают дикие условия. На самом деле, очень часто это бывало и в обратную сторону в истории. И, с одной стороны, из-за внутренних проблем в Советском Союзе между государством и полу независимыми, я говорю полу, потому что, естественно, это было не совсем так, полу независимыми компаниями, как Межрапомом, из-за внутренних проблем с одной стороны, из-за французской цензуры с другой стороны, из-за все-таки постоянного присутствия американских фильмов, естественно, место для советского кино было совсем маленьким в 30-е годы. В этом же году, опять в 28-м, появляется первая книга Мусинака. Он же, я вам говорил, что он был на десятилетии революции. Он приехал, написал эту книгу. И несмотря на то, что годом раньше была написана другая книга, именно эта книга считается официально первой большой книгой, посвященной советскому кино. В этом же году Маяковский приезжает в Париж для того, чтобы встретиться с Рене Клером, и ему предлагает сценарий, который я написал специально для Рене Клера. Сценарий называется «Идеал и одеяло». Фильм не будет снят. Гидом Маяковского работает Эльза Триоле, это жена Луи Арагона, свояченица Маяковского. Все это тесно связано, и довольно интересно следить тоже за семейными делами этих всех русских во Франции. Эйзенштейн очень много в это время еще путешествует. Он едет в Швейцарию на первый конгресс, международный конгресс независимой кинематографии. Эта картинка, этот снимок был снят в 29-м году. С правой стороны, слева, конечно, Эйзенштейн, с правой стороны сам Леон Мусинак, одетый в Д'Артаньяна, который как бы защищает честь независимого кино. Выходят несколько фильмов: «Tempête sur l'Asie», «Буря над Азией», по-русски это называется «Потомок Чингисхана» Пудовкина. Несмотря на то, что разрешили эту картину, цензура очень резко изменила даже суть этой картины, потому что они даже заменили происхождение нескольких персонажей для того, чтобы соответствовало это тогдашней политике. «Le village du péché», «Деревня греха», на самом деле по-русски это «Бабы рязанские», это Ольги Преображенской. Эйзенштейн очень резко критикует не столько фильм, сколько почему французы выпускают подобные картины советские, потому что он считает, что это для буржуа, и это абсолютно не представляется, вот подобные картины не представляют собой, что может делать советское кино. Эйзенштейн снят здесь, в Париже, великим фотографом Андреем Кертесом. Он в Париже встречается с Александровым, с Эдуардом Тиссе. Тут он приезжает в 30-м году. Это он снят, это Эйзенштейн с левой стороны, он с Жаном Пальве на аттракционах в Клиши. Почему он в Париже в 30-м году? Потому что его пригласили в Сорбонну. Он должен читать лекцию о принципах нового советского кино. Но наши власти запрещают эту лекцию и запрещают показ фильма «Старое и новое». По-французски это «Генеральная линия». Показ абсолютно запрещен, несмотря на то, что цензура еще не посмотрела картину. Но они запрещают показ, запрещают эту встречу. Несмотря на это, он встречается с Арагоном, с Полем Эльвардом. Он даже встречается с Джеймсом Джойсом, с Жаном Кокто. И даже снимает небольшую картинку во Франции, называется «Сентиментальный романс» с Александром Тиссе. Но из-за всех этих встреч французская полиция его даже просит покинуть страну немедленно. И он уезжает из Парижа в марте 30-го года. Появляются все-таки несколько времени показов старого и нового. Это частные показы. Пытаются французы, которые действительно относятся положительно к советскому кино, все равно они играют с цензурой. Они пытаются всячески показывать в киноклубах, где это только возможно, не предупредив никого, чуть ли не только своих друзей, что здесь где-то в какое-то время они будут показывать то или другое кино. Появляется, но «Земля» Довженко, это тоже странная история. Жорж Садуль, который является известнейшим теоретиком кино и большим коммунистическим журналистом, находится в 30-м году с Арагоном и с Эльзой Триоле в международном объединении революционных писателей в Харькове. И они там открывают для себя «Землю» Довженко. И даже задним числом Арагонь и Садуль скажут, что если они стали коммунистами, то после просмотра этого фильма, после показа, что если они в конце концов отошли от этих сюрреалистов, это потому что сюрреалисты, я цитирую, не понимали нашего восхищения этой, в кавычках, «яблочной историей». Потому что для них «Земля Довженко» — это яблочная история. В 1931 году русская община во Франции — это 72 тысячи человек. Вы понимаете, насколько действительно это очень большая община, и почему столько действительно говорят о России тогда, и вы видели там рекламный материал на чистом русском языке. Первый обмен фильмами заключен в 1931 году между Советским Союзом и Францией. На самом деле первая французская картина, которая под этот протокол будет показана, это под крышами Парижа Рене-Клера. В обратную сторону первые фильмы – это «Одна» Козинцева и Трауберга, это «Земля жаждет» Юрия Райзмана, «Золотые горы» Юткевича. Абель Ганс в 1931 году открывает свою фирму и решает, учитывая свои хорошие связи с русскими в Париже и в Берлине тоже, что он может открыть прокатную фирму, которая будет прокатывать советское кино. На самом деле Абель Ганс, еще и будучи режиссером, считает, что когда что-то ему в кино не нравится, он сам перемонтирует, он сам меняет надписи между кадрами. И в конце концов, эта история будет длиться очень недолго. Он показывает «Землю Довженко», он показывает Каина и Артема Петрова Бытова, показывает «Тихий Дон» Ольги Преображенской, «Обломок империи» Эрнера. Но после этого Мусинак написал большую статью о том, что Ганс искажает советские фильмы, и после этого он перестал вообще прокатывать советское кино вообще. Тут это на обложке «Сине Мируа» тот самый Михаил Джагафаров, который играет в «Путевке в жизнь» Николая Экка. Как вы видите, еще в 30-х годах показывают очень часто лица на обложках наших киножурналов и время от времени выпускают новые картины. С 26 по 32 год всего лишь 24 фильма вышли в коммерческой сети во Франции, и еще 17 показывались в основном в киноклубах. В 1932 году случается драма между нашими странами, убивает русский нашего президента республики. Поль Думер, это вы его видите уже убитого, это наш президент республики, убил фанатик русский Павел Горбулов, который упрекает Поля Думера в том, что он ничего не делает против большевиков. И после этого, на самом деле, убийство, и это, конечно, не только из-за этого, но этот случай, он служил действительно одним из многочисленных поводов, по которым, в конце концов, имидж Советского Союза стал чем дальше, тем хуже в 30-е годы. Эрьё, о котором я говорил, который был как бы за эти положительные отношения, его уже нет в правительстве. Когда мы читаем прессу тогдашнего времени, мы понимаем, что уже не тот самый интерес, который был в начале 20-х годов. Написано, например, в прессе, что успех фильма «Tendance nouvelle», «Новые тенденции русского кино», написано, что успех фильма «Путевка в жизнь» доказывает, что интерес французской публики к советским произведениям не стих, несмотря на ряд грустных, длинных и плохих фильмов, которые вышли после «Матери» и «Потемкина». И если упрекали Мусинаха в необъективности, то мы понимаем, что уже с начала 30-х годов действительно появляются новые кинокритики, которые начинают, скажем так, трактовать советское кино не с обязательной точки, коммунистической точки зрения, но еще и с художественной точки зрения. Вслед за убийством нашего президента республики было еще и дело по обвинению Александра Ставицкого, французского предпринимателя еврейско-украинского происхождения, в подделке векселей на 200 миллионов франков. И поскольку это был большой скандал в истории Франции в 1934 году, то были опять последствия. Вот 6 февраля 1934 года правые антиреспубликанские силы устроили на Елисейских полях демонстрацию, вылившуюся в неудачную попытку фашистского путча. Опять Вот политика и кино не очень далекие, потому что это опять речь идет об имидже Советского Союза. Несмотря на все это, конечно, продолжаются отношения, киноотношения между нашими странами. Здесь вы видите на фотографии с левой стороны это Калатозов, в середине это Анри Матисс, с правой стороны это Сергей Юткевич, и это портрет Юткевича Матиссом, сделанным как раз в 1934 году, когда Юткевич и Гусевич были во Франции. Почему они приехали во Францию? Потому что они попытались договориться с французским правительством, с французскими продюсерами об экранизациях французских классиков, как Бальзак, Зальяр, Флобер. Ничего от этого не вышло, но все равно они приехали и попытались действительно дальше развивать эти отношения. Появляются время от времени какие-то опять прокатные фирмы, которые пытаются показывать советское кино. Опять они сталкиваются с этими же проблемами с цензурой. Несмотря на все это, время от времени показывается «Гроза» Петрова, «Юдушка» Головлев, Александра Ивановского, «Встречный» Юткевича и Эрнера. В 1935 году даже «Да здравствует Мексика». И «Веселые ребята» — это тогдашний плакат «Буфонри Мюзикаль». Фильм вышел у нас в 1934 году. Чапаев появляется на экранах, «Петербургская ночь» Рашая и Строевой. «Парад на Красной площади», потому что время от времени показано тоже документальное кино. В 1935 году французы и Пьер Лаваль, который тогда был главой нашего правительства, подписывает со Сталиным франко-советский пакт о взаимопомощи. Этот пакт, конечно, довольно быстро забывается, но все равно Лаваль в Советском Союзе встречается со Сталиным. В этом же году Жак Шполянский открывает, для тех, кто хорошо знает Париж, кинотеатр «Бальзак» на Елисейских полях, который до сих пор принадлежит семье Шполянских, и показываются дальше какие-то советские картины вплоть до 1939 года. Появляется «Новый Гулливер» Птушка, «Гармонь» Савченко, «В стране советов», «Крестьяне» Эрнлера, «Сокровище погибшего корабля» Брауна, «Песня счастья» Рягошина. Примерно, я бы сказал, потому что у меня еще нет четкой статистики, вот эта лекция, которую я сейчас читаю, это только начало моих исследований, у меня нет списка окончательного, но все-таки появляются фильмы, тут это «Подруги» Амштама, «Золотого озера» Шнейдерова, «Любовь и ненависть», «Цирк» Александрова, «Сын Монголии», «Семеро смелых» Герасимова. И так, до 1937 года, когда в 1937 году, вы, наверное, знаете этот кадр, идет всемирная выставка в Париже, и противостоят друг другу советский павильон, вы его увидите с правой стороны, немецкий павильон с левой стороны, вообще, какой из них будет выше, это была большая борьба. Естественно, это 1937 год. Французская цензура запретила и тем, и другим показывать фильмы. Но французская цензура сказала обеим сторонам, что немцы могут показать антисоветские картины, и тогда советские там представители смогут показать антифашистские картины. Интересно, потому что я нашел все-таки документ, в котором Шумяцкий, который тогда руководил кино, который спрашивает прямо у Сталина, а что ему делать? Единственное, что я не нашел ответа. Но самое интересное, что все-таки это дошло до Сталина, потому что сам Шумяцкий не принял никакого решения насчет того, показать или не показать антифашистские картины. В конце концов, вроде никто не показал антисоветские и антифашистские, но задан был вопрос. Депутат Балтики, например, Хейфица и Зархи показан как раз на выставке.